Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу Александра Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 130. «Не то я, чем должен быть, боюсь обличения на суде, дай покаяние и силу. Для чего вводит меня в заблуждение принятый мною образ, когда чужд я добродетелей и пред Богом, все назирающим, делаю противное? Справедливо фарисеи терпели обличение от Христа Спасителя, который наружность их называл лицемерную. И я всего больше бываю достоин такого же укора, но обличаемый совестью негодую, ибо истина горька желающим казаться, а не быть». Истинно, если раскрыть мою наружность, то внутри окажутся черви. Если снять повапленный покров, то окружающие увидят, что лежит во гробе. Пусть, впрочем, и не сделается это явным здесь, всяко огонь искусит на суде, каков я. Увы мне, как тогда перенесу обличение в беззаконных моих делах и помыслах? Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Услыши меня по благости Твоей, Владыка, и не отринь прошения моего, как не отвергаешь прошения всех истинно кающихся. Правда, мое и покаяние нечисто, ибо один день каюсь, а два преогорчеваю Тебя». Но не спасли в сердце мое страх Твой и утверди душу мою на камне искреннего покаяния. Свет благодати Твоей да препобедит тьму, которая во мне. Снизойди на моление мое, благий Господи, не по правде моей, потому что не имею ничего доброго, но по щедротам Твоим, по великой и несказанной благости Твоей. Воздвигни члены мои, сокрушенные грехом, просвети сердце мое, омраченное лукавым вожделением, спаси меня от навыка греховного, да не до конца не зложит меня противник.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
страна особая во всех смыслах. 5. Радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Какие-то сюжеты легко узнаются, там у них везде Святой Георгий, конный, поражающий дракона, это их излюбленный сюжет, в этом смысле мы особенно, если мы москвичи, так у нас просто общий покровитель, равно как и у грузин, и у шотландцев. Вот, там культ Святого Георгия, он считается покровителем Эфиопии. И очень распространено изображение Троицы, причем такое не наше, не в виде трех ангелов, а реально как бы три изображения старца, одинаковые три старца, которые вот сидят на общем престоле и, значит, символизируют, представляют Святую Троицу. Да и нет, большинство сюжетов так или иначе узнаются. Очень подробный в этих росписях богородичный цикл, потому что вот тот самый император, который вел такое массовое иконопочитание и иконописание, он также вел, он как-то очень проникся через Италию культом Богородицы и ее чудотворных икон. И тогда был составлен первый свод, кстати говоря, едва ли не один из первых в христианском мире, может быть, не самый первый, но один из первых, значит, свод сказания о чудотворных иконах Богородицы, значит, в Эфиопии 15 века. И они стали изображаться везде, и вот в этих росписях как раз эти чудеса богородичных икон также представлены в большом количестве. Вообще это все это невероятно яркое, почти кричащее, декоративное, переливающееся, праздничное, такое шокирующее. Все это вот такое с перехлестом и захватывающее. Это поскольку это совершенно живое такое вот. Очень простое, никакого интеллектуализма византийского, никакой такой аристократической утонченности, а все в лоб, но это очень такая вот эмоция, да. И это до сих пор осталось в их искусстве, и там выходишь из храма, тут же лавка, на которой вот лежат абсолютно в таком же стиле написанные десятки, сотни икон от размеров 5 сантиметров до метра, что называется, бери, не хочу. И многие эфиопы носят на себе иконы. Ну, такие либо открытые иконки, либо складни деревянные, маленькие. Расписанные, маленькие, да. И большие кресты там очень популярны. То есть, вот такая вот демонстрация своей приверженности христианству. Вот такой, там много дешевого серебра, то есть низкопробного, или просто железяки какие-то. Ну, очень часто большого размера и так как бы демонстративный. То есть, вот не как у нас такой маленький крестик, а вот так, чтобы все видели. Да.
Если бы бывали в их домах, хижинах, то есть ли у них что-то вроде нашего красного угла? Держат ли они иконы дома?
Не видел. Несколько раз заходил, но не видел. И как-то, так сказать, было не очень удобно. Но из таких впечатлений однажды я увидел урок в эфиопской церковной школе. Это было очень интересно. Значит, такая вот эфиопская хижина традиционная. Значит, учитель со свитком. Кстати, там очень широко распространены книги пергаментные, которые изготавливают до сих пор.
Настоящие?
Да. Их можно легко купить. Я просто не стал.
Это разумно дорого?
Нет, это совсем недорого. Вот. Ну, можно купить довольно большую книгу, полное Евангелие с иллюстрациями на пергаменте за там, меньше, чем за $100. Вот. Да, и свитки очень распространены. И, значит, сидит этот учитель в традиционных одеждах, перед ним человек 15 детишек, и они разучивают, видимо, псалмы. Понятия до конца не мог, но так думаю, что псалмы. Наизусть и как бы распевая их. И вот они, значит, сидят хором и, значит, распевают. И это, как я понимаю, урок в начальной школе. Они учатся грамоте. Ну, так, как учили грамоте, во-первых, до революции, а во-вторых, в IV веке нашей эры, я думаю, было примерно так же, да. И вот это сейчас, значит, современная Эфиопия. Ну, у них есть обычные школы, куда, надо сказать, не всех пускают родители, потому что надо работать. И, в частности, когда мы там поднимались в одну пещерную церковь, ко мне там пристал паренек, естественно, желая что-то заработать, он что-то свое заработал, но по дороге мы общались. Он прилично говорил по-английски. И он мне с гордостью сказал, что вот у него, значит, семья, такая бедная крестьянская семья, но в школу разрешили ходить только ему. Там у него еще двое братьев и сестра, но им отец не разрешил ходить в школу, потому что надо работать, значит, в поле, по дому. Ну, вот, а ему, как самому способному, значит, сделано исключение, ему, значит, разрешено ходить в школу, поэтому вот он выучил английский язык. Надо сказать, для своего возраста довольно прилично, то есть никаких...
И для эфиопской школы все-таки.
Да, деревенской, подчеркиваю. Вот, он мечтает, значит, каким-то образом найти там деньги для того, чтобы... Или там спонсора для того, чтобы пойти учиться, значит, в Аддис-Абебе, в институте или в университете. Вот, и, соответственно, добиться какой-то лучшей жизни, да. Вообще такая идея образования у них очень сильна. Образованные люди... Все думают о том, что вот как бы уехать куда-нибудь в другую страну, чтобы там зарабатывать большие деньги и жить более благополучно. Но немногим это удается. Ну, вот такая там есть. В общем, образованные люди понимают, что в Эфиопии жить не очень хорошо. Хотя, на мой вкус, там совсем даже неплохо. Но просто, видимо, это потому, что они никогда не были ни в какой другой стране, и у них существует... некое идеальное представление о жизни в той же Америке и Европе. Но, впрочем, мы это тоже хорошо знаем по нашим соотечественникам. В этом смысле мы тоже эфиопы, да. Вот.
Алексей Михайлович, вы путешествовали по, пожалуй, всем странам бывшей Византии. Ну вот, так коротко говоря, резюме эфиопского мира, эфиопского искусства на фоне вот этой общей картины Византии.
Если резюме, то что-то очень короткое, ни на что не похоже. Абсолютно особый, уникальный, глубоко христианский и глубоко потерянный для нашей цивилизации мир. То есть он как-то живет в абсолютно автономном режиме и очень важен для понимания каких-то основ и истоков. Но замкнут себе. Это как бы такая какая-то уникальная резервация. И слава богу, что в этой Эфиопии не оказалось каких-то ископаемых и чего-то такого, что привлекло бы алчных хозяев извне. Да,
и только разрушили этот мир.
Да, да. Потому что вот степень какой-то такой подлинности и естественности их бытия на фоне полной нищеты, да? Понимаете? И вы знаете, что там нет ощущения несчастья. Вот это тоже очень... Ну, это, впрочем, и в Индии с этим сталкиваешься и поражаешься. То есть, видишь почти полную нищету, и при этом абсолютно полноценные люди, которые совершенно удовлетворены своей жизнью. И живут в Боге, и честно трудятся за какие-то сущие гроши. И благодарят за эту жизнь Господа, и с точки зрения вот наших представлений, совершенно счастливы. И это какой-то такой некий урок и некий опыт, о котором вообще, честно говоря, стоит поразмыслить. Как о системе ценностей и о многом чем еще, да. Ну и, конечно, невероятно интересный пласт мировой культуры связан с Эфиопией. Очень особый, ни на что не похожий, но глубокий, сложный, красивый. Ты еще забыл сказать, очень красивая страна. Просто невероятно красивая. Это горы, это зеленые долины между гор. Повторяю, это не Африка, это не выжженная земля. Это очень привлекательные, дружелюбные, умные и достойные люди. Вот как общее впечатление, естественно, все разное, но вот люди, живущие подлинными ценностями, это дорогого стоит.
Подошла к концу пятая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем разговор о пьесе Шекспира «Ричард III». Формально она относится к разряду хроник, однако по фактическим своим признакам это трагедия, и притом одна из лучших у Шекспира. Главное, что в ней есть, это, несомненно, чрезвычайно сложный, многогранный и неоднозначный характер главного героя, ценой многих убийств, в том числе и родных братьев, идущего к трону, но при этом не вполне укладывающийся в стереотипы традиционного злодея. По причине этой сложности, чувствуя не в силах дать полную и многостороннюю ее характеристику, я, по возможности, буду говорить о Ричарде то, что смогу сказать. Но главным образом сосредоточусь на его отражениях в других персонажах, являющихся своего рода зеркалами, свечение которых сам Ричард, думается, вполне осознанно. «Зло порождает зло». В самый разгар борьбы философски замечает он. В свою очередь вобрал в себя. Сюжет пьесы развивается на редкость динамично и стремительно. Из первых же страниц пьесы Глостер начинает плесть интриги, проявляя себя в этом деле истинным виртуозом. Правда, в первой сцене первого акта он только замышляет будущие злодеяния. Но уже во второй сцене мы, помимо того, что слышали ранее, видим первые практические результаты. И здесь же, в начале первого акта, Шекспир устами своего героя вполне психологически пытается обосновать это его главное свойство. Кажется, Ричард, из-за своего уродства, разуверившийся в человеческой справедливости, находит удовольствие в испытании людей на прочность их добродетелей и испытывает радость, когда эти добродетели не могут устоять перед искушениями, исходящими от него. Но не только выявляемая порочность окружающих уверяет его в его правоте. Этого Ричарду мало. Вызов его, равно как и претензии, как оказывается, направлен не столько к человечеству, сколько к самому Богу, что следует из его монолога во второй сцене первого акта, где, между прочим, фигурирует важнейшая черта, определяющая его характер, словесно определяемая как дьявольское притворство. Но беспрестанно пуская его в дело, чем дальше, тем больше, он и сам теряет способность различить это притворство от правды. И даже муки совести, которые он испытывает, кажутся ему таким же притворством, как и все остальное, о чем мы узнаем в самом конце пьесы из его же собственных слов. Почему же он доходит до такого состояния? многое проясняет, как мне кажется, приведенные выше и затем не раз повторяющиеся прилагательные «дьявольский». О дьявольской природе Ричарда мы можем найти упоминание и в начале. «А ты, злодей, в одном аду лишь нужен», — говорит в первой сцене первого действия леди Анна. «Так брось наш свет, бесстыдник, спрячься в ад, и царствуй там, ты, дьявольское семя», — вторит ей во все том же первом действии королева Маргарита. Да и потом, на всем протяжении пьесы, из уст самых различных людей. Но это определение своим поведением и речами подтверждает и сам Ричард, и прежде всего весьма многочисленными кощунствами, в том числе и на словах. «Я, вздохнув, твержу все из Писания, что Бог велит за зло платить добром. Так прикрываю умысел я свой цитатами из разных книг священных. И черта, друг, святым кажусь во всем», — говорит он в одном из своих монологов. Таким образом, постоянно уподобляясь дьяволу, Ричард одновременно проникается и общим духом его, в частности, тем тотальным неверием во что бы то ни было, в том числе и в самого себя, которое будет высказано самим Ричардом в предпоследнем его монологе в сцене третьей и последнего акта, о чем я буду еще говорить. Более же всего, как мне кажется, его религиозное лицемерие на чисто обыденном уровне, вошедшие в дух и плоть, при постановке на театре должно поражать нашего современника в четвертой сцене третьего акта, ибо лицемерное действо, происходящее в ней, не может не напоминать об аналогичных кампаниях наших дней, что, во-первых, свидетельствует об актуальности произведений Шекспира в любые времена, а во-вторых, о том, насколько мало изменились политические избирательные методы, вернее, их суть, за истекшие 400 с лишним лет. Кстати, сцена эта, помимо всего прочего, дала посыл для пушкинского Бориса Годунова, в частности, для знаменитой заключительной ремарки «Народ безмолвствует». Предоставляя слушателям возможность самим убедиться в этом, привожу фрагмент упомянутой сцены.
«Затем, кончая речь, я предложил всем, кто добра для Родины желает, кричать со мной: „Да здравствует навеки великий Ричард, Англии король!“» Глостер: „Ну что ж, они кричали?“ Бекингем: „Бог свидетель, ни слова, как немые истуканы, иль камни мертвые стоял народ, и граждане, как трупы побледнев, глядели друг на друга. Я с упреком к ним обратился и спросил у мэра, что значит это мрачное молчание. И он ответил, что к таким речам наш не привык народ, и что к нему речь держат через глашатаев обычно. Я лорда мэра пригласил тот час рассказ мой передать. Он согласился, сказал народу: „Герцог полагает, передает вам герцог“. От себя ж ни слова не добавил в вашу пользу. Чуть кончил он, помощники мои, поодаль стоя, закидали шапки и закричали голосов с десяток: „Да здравствует король английский Ричард!“ Я поспешил воспользоваться тем, сказал: „Друзья и граждане, спасибо, сегодня мне восторг ваш доказал, что мудры вы, что Ричард дорог вам“, и, распростившись с ними, тут же вышел. Глостер: „Чурбаны безязычные, ни слова“. Бекингем: „Клянусь, ни одного“. Глостер: „Так мэр со свитой не придет сюда?“ Бекингем: „Сейчас он будет здесь. Не позабудьте прикинуться встревоженным. Не сразу вы соглашаетесь выслушать его. Молитвенник меж тем в руках держите. Да, надобно, милорд, чтоб вы стояли между двумя священниками. Я на эту святость приналечь намерен. На просьбы их склоняйтесь вы не сразу. Твердите „нет“, а делайте, что надо“. Глостер: „Иду. И если будешь ты просить так сильно, как отказываться стану, то, без сомнения, все пойдет на лад“.
Стоит отметить, что лицемерием и злодейством переполнена не только жизнь Ричарда Глостера. Ими отягчены многие из тех, кто стал его жертвой. и в этом смысле дальновидный, умный и проницательный горбун выступают в пьесе еще и как своеобразное орудие божественного промысла, воздающего каждому по его делам посредством справедливой кары. В этом случае смысл всех наличествующих в пьесе злодейских убийств и казней может быть понят в свете русской пословицы. «Сколько веревочки не виться, все равно конец будет». Или же еще одной: «Бог долго терпит, но больно бьет». В рамках этих пословиц находит свое завершение и судьба Кларенса, погубившего в свое время родственника, и судьбы Грея, Ватана и Ричарда, и судьба Бекингема, главного помощника Ричарда во всех его злодействах, да и самого Ричарда, о чем немного позже. А пока последовательно приведу сцены убийств выше поименованных персонажей, одновременно служащих наглядным воплощением возмездия за прежде совершенные ими убийства. Но интересно, что все они в качестве аргументов приводят самые человеколюбивые оправдания. Характерна в этом плане сцена с принцем Кларенсом в темнице, куда он попал в результате хитросплетенных козней Ричарда, и куда являются подосланные Ричардом же убийцы с целью тайного умерщвления его самого. Вначале Кларенс полон праведного гнева. Он ссылается на свое королевское происхождение, происхождение от помазанника Божьего, апеллирует даже к Господу Иисусу Христу, грозя его именем, пришедшим убить его. Но по мере их несговорчивости и неотвратимой гибели и тон, и рассуждения его резко меняются. Интересно также, что Кларенс требует открытого суда, вроде бы забыв, что подобные вещи, в которых не раз участвовал и он, как раз и совершаются тайно. Впрочем, предоставим слово самому Шекспиру.
Кларенс, в каком я преступлении уличен? Перед каким судом меня судили? Во имя Бога, вас я заклинаю Христовой кровью, пролитой за нас. Уйдите прочь, не проливайте крови. Такое дело в вечную погибель вас вовлечет. Первый убийца. Не мы за то в ответе, нам велено. Второй убийца. И королем еще. Кларенс. Лжешь, раб! Тот, кто король над королями, в своем законе людям начертал: не убивай! И смел ты тот закон отвергнуть, человеком угождая? О, берегись! Сильна его рука, и молнией ослушников карает. Второй убийца. Так и тебя она теперь казнит за клятво преступления и убийство. Ты клялся пред Господними дарами всегда за дом Ланкастера стоять. Первый убийца. И разорвал священную присягу, и как предатель в грудь вонзил железо ты сыну государя своего. Второй убийца, которого ты защищать поклялся. Первый убийца. Как можешь ты взывать к законам неба, которые так подло сам попрал? Кларенс. Но для кого я сделал злое дело? Для брата, для Эдварда моего? Не верю, чтоб в грехе со мною равный. Он вас послал теперь убить меня. И если Бог меня казнить захочет, меня казнит он пред лицом вселенной. Не спорьте же с его рукой могучей, Господь не совершает тайных казней над теми, кто закон его попрал. Первый убийца. Так кто ж тебя назначил палачом в тот час, когда Платангенет державный, прекрасный, кроткий, юный был убит? Кларенс. Научен я был дьяволом, а также любовью к брату и минутой гнева.
В этом месте стоит обратить внимание на интереснейший момент, вроде бы не по собственному разуму, но по Божьему вразумлению, возникший в голове Кларенса, который в давнем убийстве, тайно им некогда совершенном, видит два посыла, руководивших им в тот момент. Одно, по видимости, благое — любовь к брату, другое — явно греховное. Но по его признанию, оба эти фактора дьявол, водящий его рукою, завязывает в один узел, в результате чего Кларенс и становится убийцей, и не менее подлым, нежели Ричард. Но это просветление посещает Кларенса не более, чем на минуту. ибо далее, вместо того, чтобы принести Богу покаяние за содеянный грех, на что ему дают время убийцы, он опять начинает умолять их о пощаде. Цитирую. Первый убийца. «Молись же Богу, нам давно пора. Кларенс, уже ли ты в душе своей способен так набожно сказать, чтобы я молился, и в то же время в тяжком ослеплении убийцей быть и с Богом враждовать?» В результате Кларенс так и умирает, не раскаявшись. Но раскаяние в этой же сцене посещает одного из его убийц, и он со словами «Кровавое, отчаянное дело! Я, как Пилат, умыть хотел бы руки в проклятом и бессовестном убийстве. Я в смерти герцога жестоко каюсь», подтверждает это раскаяние делом, возвращая обратно причитающееся ему за убийство золото. Как видим, простой человек часто стоит в этом случае выше, чем погрязшие в убийствах и клятвопреступлениях представители двора, составляющие королевское окружение, в чьей воле нет возможности выйти за кровавый, связавший их вместе, круг злодеяний. «О, знаю я людей не столь высоких и меньше преданных, чем бедный Кларенс, которых за кровавые дела давно должна постигнуть та же участь, а их никто не обвиняет даже», — говорит умирающий король. Впрочем, исключения не представляет и он сам, изображенный Шекспиром как наглядно воплощенное благородство. «Язык мой брата осудил на смерть», — говорит он придворным в конце первой сцены второго акта. И далее. «О, верю я, суд Господа правдивый, меня и вас за это поразит». И действительно, далее один за другим погибают все те, которые стояли возле его ложа, на котором он умер. Причем погибают без молитвы и покаяния, как и ранее умерщвленный Кларенс. И подобно ему, также не осознав справедливости Божьего возмездия, пускай и осуществляемого посредством злодеев, что мы видим в короткой сцене казни Вогана, Грея и Риверса, осужденных все тем же тайным судом.
Риверс. «Сэр Ричард Рэдклифф, выслушай меня. Сегодня пред тобой прямая казнь за веру, честь и преданность престолу». Грей. «Пусть юных принцев кровь спасет от вас, проклятой своры кровопийц проклятых». Риверс. «О, Помфрет! О, кровавая тюрьма! Для благородных пэров роковая! Здесь, за оградой стен твоих преступных, Ричард II злодейски умерщвлен. И мы теперь на вечный твой позор невинную тебя напоим кровью». Грей. «Постигло нас проклятие Маргариты, нас, видевших, как Глостер заколол Эдварда, сына бедной королевы». Риверс. «Она тогда прокляла Бекингема, и Хестингса, и Глостера с ним вместе. Припомнишь им, Господь, ее проклятие. Но, Боже, пощади сестру мою и царственных детей ее, и пусть тебя обезоружит наша кровь, пролитая, ты знаешь сам, безвинно». Рэдклифф. «Пора, пора. Пришел наш смертный час». Риверс. «Последний раз обнимемся, друзья. Прощайте. До свидания на небе».
Интересно, что все трое казненных считают, что их участь определена не Божьим возмездием, а проклятием бывшей королевы Маргариты. Разговор об этом проклятии, которому придают столь важное значение многие герои пьесы, в том числе и Ричард, носящим также характер предсказания, мы отложим, пожалуй, до следующей передачи.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Гость с Двины». В Мурманском море, на перепутье от русского берега к Варяжской горе, есть сметенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки, звучал здесь некогда нескончаемый звон. Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили: «Этот колокол — варяжская честь». Варяжане спорили: «Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина». Корабельные ребята любопытствовали: «Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?» Статнее всех помнили о госте Андрея двинские поморы. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий. Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта-Варяжское. В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвик, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — 500 золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода. Вечером, в канун отплытия, Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрыли ее черные, как бы вдовьи одежды. Андрей был строгого жития человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил: «Ты ждешь кого-то, госпожа?» Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы. Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина. «Испей, госпожа, согрейся». Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала. «Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня Бог и добрые люди!» Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея. «Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся, я тебя не дотрону». Переводя рыдание, женщина выговорила: «По одежи твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец». «Был мореходец?» — переспросил Андрей. «Ты вдовеешь, госпожа?» «Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу». «За что же?» «Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, сколько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готах товару? И опять судьба улыбнулась нам. Здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок, вернуть долг сполна по возвращении из Готского берега. Ох, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа. Я радовалась. Но пути Божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул. Муж вернулся в Ютту босс и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было 2 года назад, господине. Я осталась одна с 2 маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди, и они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница, рыбный засол не работа, сама подохнешь и семью уморишь, иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?» С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей? Пропащей? Утопиться бы! И то нельзя. Без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила. Вечером пойду и стану у пристани. В такую погоду никто из горожан не ходит. Никто моего позора не увидит. Меня, господиня, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все. Госпожа, как велик долг твоего мужа! Страшно вымолвить, господине, без малого 100 золотых скандинавских гривен. Андрей соображал. На нас 5 я получил 500 гривен, по 100 гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться. Он выговорил: «Следуй за мной, госпожа». Город накрыт был белесым туманом, но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал: «Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь». Как птица слепым полетом в тумане, он побежал на свой корабль, спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал 100 золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город. Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал: «Я принес тебе нечто, госпожа, но должен проводить тебя до дому». «Господине», — отвечала женщина, — «мой дом близко. Видишь, в конце улицы брежет огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась». Андрей все же проводил ее до дому. «Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем 100 золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию. Объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра до полудня твой муж возвратится домой, полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа». Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом. Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала: «Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость. Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, каким пристанем свернул Андрей, и крик ее был, как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке. В ту же ночь до утренних часов Андреев корабль покинул Юту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону. Оминув Варяжскую гору, Андрей проходит море Мурманское и, наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли. В сборной избе Андрей здравствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают: «Каково путь и торговлю справил господине?» Андрей отвечал: «Вашим счастьем, государе, Бог дал все благополучно. В Юте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, 500 гривен золотом свесили, счетом и мерою». Андрей поставил на стол ларец с золотом. «Здесь, государе, только ваша доля, 400 гривен золотом. Свою долю, 100 гривен, я вынял и стратил». «Суматоху говоришь, государь. Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки». «Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил морской промышленный устав». Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы, так дверью двизнул, что изба дрогнула. С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста подвесил Андрею лисий хвост. «Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны. Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать». «Куда походите?» — спросил Андрей. «Зимовать на матку, на новую землю. Люди к походу готовы». Андрей был крут на поворотах, дал согласие. Ушел на новую землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез. Ушел, не простился. На новой земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там, в невечерний день, к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я детям утеха, я старым отдых, я рабам свобода, я трудящимся покой». Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда Архангеловы трубы». Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала. Ушел и нам прощения не оставил. Через 4 года по Андрееве исходе, значит, через 5 лет после его бывания в Юте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной. «Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны. Недостойны. Раздайте скудным, бедным людям. Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость». Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменитый мореходец, то да будет память его знатна и слышна в морском сословии. Наша Двина ходит промышлять рыбу в западный Мурман, близ Бусой Салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон. «Быть посему», — отозвался варяжанин. «Я в эту же зиму вылью колокол и весной на Троицу привезу кораблем». «Быть посему», — отвечали двиняне. «Мы явимся на Мурман раньше тебя и к Троицыну дню возведем на бусой вараке столб-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяжанин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих. Малый устав приступив, исполнил великую заповедь». Как пообещал варяжанин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем. Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и утята, варяжанин погрузил колокол на свой корабль и вслед за птицей пошел в русский ветер. В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день, и берега грезят и манят в великой прозрачности. Варяжанин видит бусую вараку в полном лике. На вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет. Варяжанин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях, всем народам. Звон был учрежден западным обычаем. В пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный. Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану 300 лет, и проходящие мореходцы поколение поколением поминали гостя Андрея из Двины и гостя варяжанина. После этих времен дошел день и час. Колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших. «Последи же бысть трясение земли, а западный берег Мурмана». Тряхнула гору в Кольской губе, дрогнула бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря океана. Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.